«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Дистанционное образование в школе стало испытанием для обычных семей. А что же делать, если в семье есть ребенок с особенностями развития? Как переживают изоляцию дети с аутизмом? Как помочь особенным детям и их родителям пережить карантин? Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в эфире, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях мама особенного ребенка, преподаватель Инна Попова. Ну, как вы понимаете, муж и жена. И сегодня мы будем говорить о буднях наших... Да, здравствуйте. Здравствуйте, Инна.
Здравствуйте, Игорь.
Да, и мы ведем... Я напоминаю, что мы ведем эфир дистанционно, поэтому сразу прошу прощения, если возникнут какие-то технические накладки. Но я думаю, что мы сегодня обойдемся без них. Ну что ж, дорогая, сегодня... Я приглашаю всех наших слушателей, зрителей присоединиться к нашему разговору. Действительно, разговор серьезный, потому что коронавирус и карантин, вообще самоизоляция, да, она очень сильно перекроила быт семей. Уже сейчас есть статистика увеличивающихся разводов. Понятно, что вина на самом деле не карантина, а как раз той внутренней атмосферы, которая есть в семьях. Все мы вдруг оказались заперты в одной квартире, и даже такая любящая и дружная, веселая семья, как наша, испытывает какие-то трудности. Вот об этих трудностях поговорим. Конечно же, одно дело, когда объявили каникулы, но когда потом объявили, что люди начинают работать дистанционно, наша семья, например, я работал всегда дистанционно, и моя супруга начала работать тоже дистанционно, и для преподавателей как раз нагрузка увеличилась, в разы, наверное, увеличилась, несколько раз увеличилась нагрузка по преподаванию. И, ну, когда началось дистанционное обучение, то, ну, все, семьи погрузились в какой-то сплошной стресс. И вот как быть, что делать в этом, с этим стрессом? Мы попытаемся сегодня поговорить. Друзья, присоединяйтесь. Вообще, как вы переживаете карантин? Как ваша семья? Смогла ли адаптироваться? Если вы семья с особенными детьми, расскажите о том, как вообще вы переживаете это, с какими трудностями столкнулись, как их решаете. Нам интересен ваш опыт. Вы можете это сделать, собственно, через трансляцию. Можете посмотреть наши трансляции, послушать на telos.fm. Также можете посмотреть нашу трансляцию в группе «Формула семьи» в Фейсбуке и во ВКонтакте. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, пишите свои вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Вот скажи, дорогая, как изменился уклад нашей особенной семьи с введением режима самоизоляции?
Ну, вообще сложно, конечно, сейчас в 50 минут уложить все те впечатления, которыми мы, в общем-то, насыщены, начиная с середины марта. Потому что все же началось с того, что объявили неделю свободного посещения, и родители сами выбирали, водить или не водить детей.
Потом началось все раньше намного.
Да, гораздо все раньше началось. Да. Да, потом мы все ушли просто на каникулы, были выходные, и потом мы, в общем-то, 6 апреля экстренно, ну, по крайней мере, у нас это так, в Подмосковье, в Москве, 6 числа все вышли на дистанционное обучение. Вот. И все началось с того, что все системы рухнули именно технически. Поэтому и все поняли, что дистанционное обучение – это очень сложно для всех. Вот. И что изменилось в укладе? По большому счету изменился вот режим. И ушла вот эта вот возможность выходить на улицу, гулять, снимать напряжение, вот, что очень нужно для детей с особенностями развития, конечно. Потому что если мы говорим о семьях с ментальными нарушениями или с расстройством аутистического спектра, то тут эта же социализация, она полностью оказалась обрезанной и усеченной. И, конечно, стоит ожидать каких-то снижений вот, наработанных навыков до этого, потому что вот наша дочь, она в первый класс в этом году пошла, и мы достигли огромных и больших результатов, вот как ты знаешь, как ты видишь, да, вот к марту месяцу. И я вот с тобой делилась о том, что я прям как-то лежала один вечер на диване и думала, как наконец-то все хорошо. Мы справились с таким большим количеством проблем. Наша дочка вписалась в обучение, в общеобразовательную школу, вот, и... Как все здорово. Осталось только доучиться до конца мая, и мы вот этот этап пройдем. А все пошло, как бы, в общем-то, ну, не то чтобы наперекосяк. Видишь ли, вот я просто думала об этой ситуации дистанционного обучения, вот этой смены формации такой. Дело в том, что она очень похожа вообще вот на все то, что мы переживали с момента установления диагноза и постановки инвалидности и так далее. То есть Жили спокойно, раз резко нам объявили, подтвердили диагноз. И мы начали все очень сильно быстро перестраиваться. Да, то есть там приняли решение, кто работает, кто не работает в этом случае, кто занимается реабилитацией, кто занимается учебой, кто занимается старшим ребенком, кто младшим. Распределили обязанности. И с того времени, кстати говоря, у нас вот вышла такая... распределение ролей, что я занимаюсь обучением, ты занимаешься, например, снабжением, ты отдел снабжения, готовки. Вот, сейчас у нас именно ты выполняешь роль...
Логистика,
да, да. Именно ты сейчас выполняешь роль школьных завтраков, обедов, и, в общем-то, и полдников, и ужинов семейных.
Массовика-затейника,
да, я с утра...
По вечерам я играю роль детского радио и аудиокнижек, да, читая все это вслух, да.
То есть, по большому счету, кто, сегодняшняя ситуация, что касается нашей семьи, может быть, это также и ситуация такая для других семей, изменился, в общем-то, вот этот вот, ну, как бы появился этот вот больше замкнутый, бесконечные смены деятельности, они присутствовали в нашей жизни давно. Просто еще одна, как бы, проблема, еще одно изменение, оно, конечно, сильно выбивает, потому что не хочется все время возвращаться вот в тот период, когда ты должен был срочно бежать, что-то новое осваивать. Вспомни, сколько мы читали сайтов, информации, советовались с друзьями, знакомыми, что-то новое, все это, информации много, ты от нее устаешь и так далее. Вот сейчас такой некий какой возврат вот к тому периоду, когда вот мы немножко устаканиваться, потому что я выбрала, например, для себя те сайты информационные, которые я читаю, я выбрала, мы подобрали режим дня, вот сейчас сегодня последние уроки сделали, закончили первую дистанционную неделю, и мне стало понятно, как все-таки все это организовывать, потому что вчера, как ты помнишь, была истерика от обучения, да, ребенок действительно не понимает дистанционно многие вещи, хотя, с другой стороны, вот психолог, который работает с нашим ребенком, очень удачно вписалась по скайп-обучению, и ребенку это очень понравилось, вопреки вообще моему ожиданию, я думала, что она не захочет, и она, наоборот, сейчас просит, давайте еще, и так далее. То есть, в общем-то, мы семьи с детьми с особенностями развития должны быстрее, и, скорее всего, быстрее мы сейчас все перестраиваемся на вот это новое положение, карантин, самоизоляцию. Добавились сложности, но у нас, повторюсь, сложности с момента постановления диагноза и когда мы впервые заметили трудности наших детей. И они вот не прекращаются, они просто становятся разными. Вот такое первое впечатление, описание, что сейчас у нас происходит.
Ну, почему, кстати, для семей с особенными детьми самоизоляция стала таким серьезным испытанием? Ну, казалось бы, для всех семей. Все семьи испытывают большое давление. Все семьи сейчас, папы кричат, дайте мне спокойно, мне нужно провести сессию по работе. Да. Да. Очень интересное было тут буквально... По-моему, ты мне с утра рассказывал, что... А, нет, наша старшая дочь рассказывала, что американские ток-шоу тоже перешли на дистанционное вещание.
Да, да.
Там, звезда американского телешоу, значит, ведет из своего дома трансляцию, вокруг него бегают дети, там, собаки, жена там со сковородкой и так далее, да. Вот, то есть, ну, все, казалось бы. Ну, и что? Особенные семьи испытывают какие-то особенные нагрузки в связи с этим?
Ну, конечно, испытывают нагрузку, потому что семья с особенностями развития – это всегда как командная работа. И если эта командная работа не выстроена с самого начала, ну, то есть как бы мама взяла на себя вот концентрацию внимания только на ребенка, вот, муж взял на себя концентрацию только на зарабатывание денег, то в период изоляции всплывают очень много вот этих вот трудностей, потому что муж с женой как бы вдруг оказываются друг другом, надо взаимодействовать, поговорить, учиться уделять друг другу, вернее, давать возможность каждому уделять личное время, пространство, место, организацию. Очень много зависит от того, насколько родители снизят уровень тревожности у детей, а это прямо яркий спутник наших детей с особенностями развития, потому что они видят, что что-то изменилось, что родители больше нервничают, чем обычно. Мы и так нервничаем всегда по поводу того. Вспомни, как я переживала, как начнется первый класс, несмотря на то, что были посылки, что все будет хорошо, но переживаний все равно было очень много. Вот,
Предпосылки, все будет хорошо. Мы вообще не знали, что будет, как дочь отреагирует на первый класс. Мы шли на линейку, и мы думали, как вообще, как там шум, там огромное скопление народу, там, соответственно, ну, да, сенсорная перегрузка, то есть куча вещей, которые, с которыми дочь моя наша, мы не знали, справится она точно или нет. Но она как-то вот привыкла концентрироваться и справляться с этим, да. Хотя мы прекрасно понимаем, чем это все потом, ну, выходит боком, да, потому что она начинает либо болеть, либо у нее капризы, либо, ну, истерики, потому что не потому что она сама такая капризная, а потому что она не умеет так перегруппироваться, как обычный ребенок.
Ну, безусловно, тяжело, и мы как бы за 3 недели вот начала вот этой вот истории с коронавирусом мы пережили несколько панических атак с ребенком, вопросы, почему в маске, почему вирус, почему все умрут или не умрут, то есть нужно все время вот держать себя в тонусе, в позитиве и все время подбадривать ребенка, при этом ты должен сам оставаться в этом позитиве, то есть мама больше, ну, чаще общается в данном случае с ребенком в силу вот обстоятельств, но она черпать должна от кого силу? Тоже. От человека, который рядом, если есть папа в семье, то от папы, там, может быть, от старших родителей. Когда старшие родители сами психуют или, например, из-за стресса нарушают карантин и бегут в магазин только потому, что им дома скучно, подвергая себе опасности и семью. Вот. Потом у детей же с особенностями развития очень много потребностей определенных. Какие-то ритуалы существуют, которые нарушились, и это вышибает и ребенка, и семью. Например, все вот эти вот дополнительные образования для наших детей, это же платные, в общем-то, системы. И, с одной стороны, мы готовы вздохнуть спокойно, все отключить и сидеть на карантине и дождаться, да. Вот. Ну, у кого ситуация с ребенком позволяет, и можно сделать перерыв по образовательным каким-то дополнительным вещам, там, посещение логопеда, дефектологов и так далее. Но ведь это же люди, которые зарабатывают деньги, в конце концов, и они хотят сохранить дистанционный вот этот вот формат обучения. И они могут быть и назойливы, они могут быть и настаивать, могут и манипулировать даже нами, родителями, потому что вы сейчас должны, обязаны не пропустить там то или иное занятие. То есть тут возникает огромное количество таких этических даже вопросов. И потому что ты, если ты откажешься от занятий, тебе, конечно, скажут, что вы вот губите своего ребенка, сейчас огромное количество цифровых форматов и так далее. То есть сейчас, если открывать даже свои соцсети, электронную почту, то предложение по вебинарам практически вот можно просто с утра включать и до позднего вечера сидеть, что-то слушать, слушать, слушать. Но у нас, как бы, мы же люди живые, психика у нас не всегда справляется, она вообще, в принципе, не справляется. И одного вебинара на день это вполне предостаточно. И поэтому, конечно, вот эта вся ситуация накладывается, что ты должен, чувство вины возникает, если мы сейчас не будем заниматься и так далее. Не все дети контакты, в плане того, что они не все вербальны, не со всеми можно поговорить. С нашей дочкой можно поговорить, обсудить, мы можем что-то просмотреть, как-то еще взаимодействовать.
Социальные истории поработать, да.
Да, социальными историями работаем и так далее. Не везде такая ситуация есть. И потом как бы мы вот существуем в более таком облегченном режиме. У нас есть отдельные комнаты для детей, у нас есть отдельные компьютеры для детей. Мы организовали свою работу достаточно быстро, потому что у тебя опыт постоянно есть вот таких вот эфиров. Я преподаватель, и у нас есть дистанционные курсы в университете. Вот, и поэтому достаточно вот этих вот компетенций, как сейчас это называется, информационных этих компетенций, достаточно на то, чтобы было перейти на дистанционный вот этот формат. Но он, конечно, поставил все с ног на голову, и мы испытываем сильный стресс, сильный шок. Организм наш способен сконцентрироваться и взять на себя удар. Это безусловно, это свойство наше человеческое. Вот. Вопрос только еще в том, что будет после. того, как мы все будем выходить из этого карантина, потому что последствия для организма, для психики, для здоровой и для не очень здоровой, ну, в общем-то, впереди еще очень много всего интересного, что мы увидим и неожиданного. Вот так скажем. Да, все стало с ног на голову. И знаешь, я тебе могу сказать, тебе, конечно, это сложно представить, но вот когда...
Интересно, уже даже интересно стало.
Нет, ну, в смысле, у тебя есть представление об этом периоде, ну, как бы другое, да? Вот когда ходишь в состоянии беременности, тебя все как бы, в общем-то, если ничего уже не тревожит, да, ты хорошо спишь, ешь, гуляешь, наслаждаешься, читаешь журналы, вот, и так далее. Потом ты возвращаешься из роддома, ну, минуем ситуацию роддома, возвращаешься домой с ребенком, и вот тут начинается совершенно другой ритм жизни, в общем, жуткий какой-то, потому что ты начинаешь не высыпаться, у тебя кормление, у тебя ребенок, у тебя уход, и все. Вот я помню вот эти первые недели вот с двумя детьми, да, со старшей, с младшей. Вот эта вот первая неделя возвращения из роддома с ребенком, она аналогична вот этой ситуации с переходом на дистанционное обучение и на карантин. Потом, я помню, что потом мы привыкаем, потом это все адаптируешься, и ты воспринимаешь это как должное, понимаешь, что это когда-то закончится, карантин тоже когда-то закончится, все это закончится, мы отсюда выйдем. Так что, в принципе, да, страшно, да, тяжело, да, очень трудно, но, в общем-то, есть перспективы, как с этим справиться, и что все это закончится.
Да, дорогие друзья, подключайтесь к нашему разговору. Напоминаю, что сегодня мы говорим о том, как дистанционное образование поменяло уклад семьи, особенно семьи, которые воспитывают особенных детей, и как с этим можно справиться, и какой вообще, какое напряжение испытывают дети с особенностями развития, и как родитель, какое напряжение испытывает родитель, потому что мы говорим о детях, но мы же говорим о родителях, о семье, и семья, ну вот, когда изменился уклад, на нее сильное давление, как справиться, потому что, окей, ну, детям мы можем помочь, но если родители потом будут выжаты, если родители потом, собственно говоря, станут выгоревшими, и у них не будет возможности, да, перегруппироваться, нет возможности побыть наедине, побыть как-то отдохнуть, то, ну, это очень быстро может превратиться в очень неприятные вещи, да. Вот как все-таки не допустить этого, мы сегодня попытаемся поговорить, пишите свои комментарии. Обычный уклад, вот смотри, все-таки как... Что вообще происходит с особенным ребенком, когда уклад семьи резко меняется, когда меняется, собственно говоря, график семьи, да, жизнь семьи? Как они реагируют на это?
Ну, ты знаешь, до конца сложно вообще представить, что происходит в голове у особенного ребенка, как он воспринимает мир. Мы же все можем только как бы через себя пропускать. Вот. И рассказывать только свой собственный вот опыт, ну, как бы с нашими детьми. Я как бы такими исследованиями не занималась, но, по крайней мере, вот последняя встреча с нашим психологом, она говорила, что она специалист по работе с детьми с РАС, она преподает в одной из там, московских школ, и она сказала, что сейчас дистанционное обучение, да, было трудно, но в течение недели практически дети показывают хорошие результаты по адаптации к новому режиму. Вот, что достаточно удивительно. Как воспринимают дети всю эту ситуацию? Ну, когда вот я разговариваю со студентами, я у них веду одну из дисциплин, это адаптивная физическая культура, и мы часто поднимаем вопрос, вернее, я им рассказываю, как живут семьи и как воспринимают люди всякие разные ситуации. Тревожность – это постоянный спутник от детей с особенностями развития, потому что вокруг них огромное количество тревожных взрослых. Потому что у нас перед нами огромное количество задач в течение жизни. И сейчас наша задача сохранить обучение и формат жизни и обучения в том ритме, в котором оно уже, видимо, было заложено у кого-то. Потому что с обучением уже у нас очень большие сложности. Инклюзивное образование, но не будем на нем сегодня заострять внимание, оно испытывает большие трудности. В этом плане у меня вообще очень большой бонус. Я как родитель ребенка с особенностями развития, я как преподаватель, имею педагогическое образование, и я как человек, который еще обучаюсь сам. И все, кстати, сейчас это происходит у меня в дистанционном варианте. Я обучаю ребенка в первом классе дистанционно, я обучаю студентов дистанционно, и я еще учусь в аспирантуре дистанционно сама.
Еще у меня три роли. Ты обучаешь дистанционно, да?
Я мужа обучаю дистанционно. Вот. И в практически, если говорить о том, что сейчас огромное количество людей без особенностей развития испытывают стресс, перегруз, они закрываются и отказываются выполнять задания, просто хлопают крышкой по ноутбуку и уходят. Можно представить, что происходит у детей с нарушениями разными, потому что ритм жизни помогает справиться с этой тревогой и состоянием неопределенности. Если все налажено, и оно все поменяется, это, конечно, тревога. Если тревога сильная, то надо понимать, что мы взрослые, то должны брать на себя и источать большой позитив. То есть нельзя просто посадить ребенка, иди занимайся. Вот тебе задание, иди делай. Ему непонятно, почему все перешли на дистанционный формат. Почему все, даже животные, если ты обратил внимание, у нас тоже животные, даже они не очень понимают вообще, что происходит. Потому что они привыкли к тому, что взрослые уходят из квартиры, потом они приходят. Если мы собираемся на кухню, у них на уровне рефлекса, они тоже приходят на кухню. Сейчас на кухню все ходят постоянно, и они ходят вместе с нами постоянно, потому что у них рефлекс есть. Пошли хозяева, и эти пошли. Ну, то есть даже у животных эти проблемы возникают сейчас по переустройству, тем более вот эти проблемы у наших детей. То есть первое, что надо, конечно, снимать, уровень тревожности. Ребенок должен понимать, что да, если что-то изменилось, то все смотрят на это позитивно, что взрослые прекрасно понимают, что они с этой ситуацией справятся. Это надо озвучивать, на мой взгляд, говорить, что да, нам сейчас трудно, но мы справляемся, у нас много нового интересного появилось и так далее. То есть чем больше мы будем улыбаться, тем больше мы будем говорить о том, что у нас все получается, все здорово, и сами принимать в этом участие. Вот заметь, что просто так нашего ребенка сложно было бы включить физкультурные занятия, да? А сейчас мы делаем зарядку по утрам, просто это уже необходимость. Мы, очевидно, понимаем, что без физической нагрузки никуда. И целую неделю ребенок с нами делает каждое утро зарядку. Потому что семья это делает вместе. И ребенок подключается, и я за весь год обучения ни разу дома с ней не смогла провести ни одного физкультурного занятия. А тут мы все как бы работаем. То есть чем сейчас спокойнее семья, да, проблем очень много, но это надо, взрослые уходят, дети спят, взрослые уходят на кухню, обсуждают все эти проблемы, делятся друг с другом, говорят, как плохо, тяжело, как хочется спать, как все достало. Но при детях, на мой взгляд, надо показывать позитив, уверенность, признавать, конечно, то, что мы устаем, и мы говорим тоже об этом своим детям, что да, мы устаем, дайте нам поспать, поотдохнуть, или нам сейчас нужно время поговорить и так далее. Но в целом мы стараемся, по крайней мере, я так считаю, что у нас получается вот в этой ситуации демонстрировать спокойствие и уверенность, что мы справимся со всей ситуацией. И как только уровень тревожности снижается у ребенка, и он чувствует поддержку, с ним можно вот продолжать работать, что-то менять.
Сразу же повышается уровень тревожности у родителей. Да?
Нет, ну это я согласна абсолютно. Конечно, ресурс родительский это отдельная тема для разговора. Я думаю, что ты ее тоже поднимешь в этих передачах. Сейчас же мы говорим о дистанционном обучении детей. Вот, и как родителей во все это вписать.
Слушай, смотри, можно разделить, скажем, вопрос на две части. Да? Первое, как подготовить особенного ребенка вот к изменению уклада семьи, изменению расписания. Понятно, что это для всех стало неожиданностью, хотя прекрасно понимали там, постепенно, когда это стала волна накатывать на Россию, мы прекрасно понимали, к чему мы идем, да, но все как бы... Ну, может, принесет, как обычно, да, вот, но не принесло, пришлось и нам вместе со всем миром перегруппировываться, переходить на новый образ жизни. Вот как ребенка, особенного ребенка, подготовить к изменению уклада и расписанию?
Как подготовить? Мы уже сюда вписались уже, вот, тут уже готовь, не готовь. Ну, во-первых, конечно, очень нужно визуальное расписание. Неважно, какой ребенок, какое заболевание или какое состояние, визуальное расписание сейчас для всех было бы очень полезным. Потому что сейчас очень много предлагается в интернете таких вот вариантов. Это чек-листы, листы, на которых отмечаешь какие-то разные этапы последовательности. То есть надо определиться с внутренним укладом семьи, с расписанием, какой он будет. Вот, и изменения вносить постепенно одно изменение там, за один день. Допустим, мы решили делать утреннюю зарядку. И мы начали делать утреннюю зарядку. Там 1-2 дня делаем, через 2 дня вводим что-то новое. Например, мы решили по вечерам играть или там после уроков идти в магазин. Ну, в нашем случае мы ходим за поощрением, заодно прогуляться в магазин и покупаем поощрение за хороший проведенный урок. Вот. Тоже вносим это в расписание и смотрим. То есть мы заранее рассказываем шаги, то есть заранее надо предупреждать, что будет дальше, и планировать. Это уже, конечно, задача взрослых. Научиться спланировать, что будет. Конечно, мы не можем. В этой нашей ситуации вообще очень сейчас сложно планировать, потому что мы начинали, как я напомнила, с свободного посещения. Каждую неделю у нас менялся формат. И даже не знаешь, чем сейчас это все закончится. Продлят год учебный, не продлят его. Дадут нам каникулы, не дадут каникулы. Будем мы заканчивать учебный год дистанционно, или мы все-таки выйдем в школу и так далее. Сложно себе представить. Вот. Но если мы будем хотя бы максимально 80% времени, планов и идей сообщать ребенку заранее, то ему будет легче. Вот, например, я с уроками делаю так. Я с утра узнаю, что нам задали, захожу в школьный портал, смотрю, все озвучиваю, все, что нас ждет на сегодняшний день заранее. И каждый раз где-то на шаг, на два впереди озвучиваю все последовательные действия, которые у нас будут. Вот мы делаем математику. У нас надо посмотреть видео, материал, нам нужно записать в тетрадке. И вот это каждый раз я озвучиваю, что ждет. Для этого используются таймеры на телефонах, какие-то вот системы поощрений и так далее, и так далее. То есть чем больше мы проговариваем, чем больше мы понимаем, что мы можем ребенку сообщить, вот это лучше. Это вот и есть подготовка на самом деле. Если сказать, это вот не про детей, а про взрослых, потому что я же тоже в образовательной системе. И бывает сложно, когда ты сидишь и работаешь, а работа увеличилась в разы, в полтора-два раза по часовой нагрузке, сидишь, работаешь, тебе в WhatsApp приходит очередное сообщение твоего руководства, через два часа нужно что-то сделать. Ну, это, я понимаю, что я взрослый, что я могу перестроиться, я сижу у компьютера, достаточно только нажимать кнопки и переставлять, но все равно это нужно бросить одно, закончить другое, срочно подумать про пятое и десятое, при этом я уже забываю, какие работы я скачала студентов, где я их сохранила, и так далее, и так далее. Если бы мне давали бы заранее, допустим, завтра у нас встреча, завтра у нас совещание, там, или к завтрашнему дню надо подготовить, это дает возможность мне, вот, как ты говоришь, сгруппироваться быстрее и планировать, и рассчитывать свои ресурсы. Поэтому чем больше ребенок знает наперед, что мы с ним планируем, тем даже особенно ребенок способен понимать и чувствовать, что будет дальше. Но, по крайней мере, это лучше, чем ставить ребенка перед фактом. Так, сейчас мы занимаемся. Все бросаем и идем. Это паника, это стресс, это отказ, это истерика, это полная конфронтация. То есть ребенок испытывает... Надо понимать, что дети испытывают сейчас стресс в 2, в 3, в 4 раза больше. Навыков справляться со стрессом у них практически нет. У них нет логического объяснения, почему это происходит. Зачем, почему все это, когда все это закончится и так далее. То есть вот это мы в состоянии понять как взрослые, что если нам тяжело, там тяжелее вдвойне, втройне. Мы себе можем объяснить, мы можем позвонить психологу, мы можем позвонить друзьям, мы можем поговорить с супругом, с близкими, родными. Наши дети чаще всего не могут себе этого ничего организовать и так далее, и так далее. Так что, в общем-то, подготовка, планирование, тайм-менеджмент, как это называется сейчас, это очень удачная находка для организации наших детей на дистанционном обучении.
Ну вот смотри, мы сделали все меры, ну, там, сделали поддержку, визуальное расписание и так далее. Вроде объяснили все, ребенок понимает. И, ну, ты же знаешь, например, нашего ребенка, например, как мы сделали, например, что мы смотрим кино, которое она очень эмоционально не лобильно, то есть она очень быстро, ну, то есть ее пугает какое-то, да, она не воспринимает кино, она воспринимает кино как жизнь, что это реальность.
Ну да.
И нужно рассказывать, что это кино, там будет все хорошо, вот они пройдут эти испытания, все будет замечательно. Много раз мы нажимали на паузу кино, потому что она плакала, и вот она сейчас умрет. Но действительно в кино люди могут умирать, и это особый опыт эмоциональный, который нужно учить ребенка проживать. Да? Но когда мы говорим о изменении расписания, вот окей, мы подготовили, но реальность-то реальностью, да, мы вроде все сделали, а ребенок не готов все равно оказался, да. Как помочь ребенку принять уже произошедшие изменения в его повседневной жизни в связи с тем, что ему приходится находиться дома? подготовка, я уже говорил, не гарантирует, что он все это воспримет и будет нормально, то есть будет слушаться, и ну, как бы у него не будет истерик, скажем так.
Нет, ну, конечно, нет. Подготовка, она как бы ну, такой каркас, на который можно что-то накладывать. Конечно, я тоже никогда не знаю, вот как начнется утро. Вчера, вот, например, в среду все было хорошо, мы занимались, а вчера вот это была истерика, пока мы ее успокоили, вот, все вышло из графика. Сложно сказать, правда, сложно по этому поводу сказать. Наверное, надо начать с установки того, что дистанционное обучение как таковое сейчас не несет академическую нагрузку на наших детей. То есть это не о том, что они вот выйдут после этого месяца со знаниями. Знания там по русскому, математике и так далее. Это говорит о том, что надо сохранять, придумать новый вариант рутины. То, к чему они привыкали. То есть нужно пережить вот этот вот сложный период адаптации и вывести ребенка на новый формат рутинной жизни. То есть не озадачиваться тем, что ребенок что-то не выучил или что-то он должен выучить и успеть освоить программу. Моя задача, как я поняла за эту неделю, просто поддерживать режим обучения как таковой, что он был до этого, и мы продолжаем заниматься, просто изменились условия. И я тоже сижу рядом с ноутбуками, тоже занимаюсь, и тоже работаю, и показываю, что я тоже в таких же условиях существую. Это моя работа, я раньше на работу уходила из дома в институт, теперь я сижу, работаю с ноутбуком. Поэтому вот если вот это вот убрать составляющую вот идею, она, конечно, мелькала у меня в понедельник, думаю, сейчас вот мы вот хотя бы разберемся и поучим что-то, чего не успевали сделать в школе. Я поняла, что мы ничего учить не будем, мы просто должны держаться вот этого курса, что у нас есть учеба, что мы не ушли с первого класса, что мы там сохраняем свою позицию, что у нас какой-то есть уровень ответственности, есть какой-то режимный вот формат, которого мы придерживаемся. Потому что, конечно, знания сложно даются, и я, к примеру, просто по русскому языку пишу задание карандашом сама, а дочка его просто его обводит, потому что добиваться от нее понимания вот этих сейчас уроков практически невозможно. Вот. И я ей готовлю шаблоны, по которым она обводит. Таким образом, она все равно как бы ощущает, что она занимается, мы получаем ответную связь от учителя, нам ставят оценки, пятерки чаще всего, и вот только в таком виде, вот я сейчас вижу, как можно вообще во все это встроиться и ребенка, в общем-то, поддерживать, успокаивать и так далее. И если ребенок перегружается, это видно сразу, он перегружается очень быстро от изобилия ссылок, потому что ссылки разные от всех учителей. Каждый подбирает свое видео, каждый подбирает свою как бы удобную платформу и так далее, и так далее. То есть у ребенка, конечно, тоже, в общем-то, размах впечатлений. Вот. И если ребенок перегружается, то, естественно, я ее снимаю, даю перерыв. Как ты знаешь, у нас качество на фитболе по квартире. Вот. Есть очень хорошие рекомендации принимать ванны 2-3 раза в неделю, снимать напряжение, но включать это в процесс вот, адаптации к новым условиям и так далее. В общем, максимально перестать думать о том, что мы осваиваем школьную программу, мы ее не освоим. А надо успокоиться в том в плане, что вся школьная программа, она цикличная, она повторяется из года в год. Вот, ну, многие вещи будут повторяться во втором классе, в следующем году. Учебный год начинается, да, с повторения пройденного материала в мае и так далее. То есть вот знаний мы не упустим. А организационный момент, его лучше вот на него направить свои силы. Вот, и родители спокойны, что мы занимаемся. И учитель не будет нервничать, что мы ничем не занимаемся, а мы занимаемся. Вот. И ребенок понимает, что, в принципе, жизнь изменилась только в том, что мы не ходим гулять, а все остальное, в общем-то, мы сейчас работаем дома.
Слушай, смотри. Как-то так. Да, мы говорим о... Действительно, мы говорим о том, что огромная нагрузка ложится на детей, действительно так. И здесь очень важно, да, ну, вспомнить о том, что... собственно говоря, дети-то не воспринимают эту дистанцию. Мы все воспринимаем вот эти новые технологии как нечто такое, там, что-то новенькое можно пощупать, вот это как-то интересно. Дети-то не воспринимают, особенно дети не воспринимают дистанционную форму как что-то, что увлекает. Да, скорее, это то, что напрягает, то, что вот из общей рутины как-то выдергивает и еще больше напрягает. Например, там буквально второй день там наш Саша заявил о том, что говорит, лучше уж в школу ходить и учиться, чем вот дистанционно. Да, там.
Я тебе могу сказать, что не на второй день, а через 10 минут от начала первого дня она это произнесла, когда я ее посадила за стол.
Оптимистично, да, у меня оптимистично.
Нет, она четко, в общем-то, это поняла. Вдруг поняла, что когда я ей предоставила, вот был первый урок математика, как я сейчас вспомню, в понедельник, я скачала задание, открыла видео, посмотрели, я ткнула пальцем, вот что нам задали, написала в тетрадке, посадила, и через 5 минут этот вот я услышала этот возглас, можно я пойду в школу, меня в школе хотя бы научат. То есть никому не нужно это дистанционное обучение. Как учиться, когда человек, вот, допустим, болеет? Я не знаю, помнишь ты или нет в нашем детстве? Вот карантин по гриппу, да, вот это заболело. Да. Полшколы в феврале там не ходят. Горько. Ну, в общем, я не знаю, там много чего там у нас было в нашем детстве. Вот я помню, 2 недели, вот ты заболел, тебе 2 недели сидишь дома. Ты дома, и ты делаешь эти уроки. И ты сидишь с учебником с одним, спросить не у кого. Сейчас, конечно, ресурсов огромное количество, всегда можно спросить, поинтересоваться, переписать. Готовое домашнее задание существует. А мы сидели, вот горло обмотав там с ангиной, и вот сидишь вот это вот дома, чего-то догоняешь программу. То есть такие-то, как в общем-то, условия всегда существовали, и... Как раз вчера мне, например, вот я обсуждала со своей знакомой, что формы самоизоляции в мире-то существует достаточно много. Люди работают в этих условиях, допустим, в обсерваториях, когда изучают. Люди закрыты надолго, ну, отрезаны от мира, они сидят, научной деятельностью занимаются. Те же научные станции в Антарктиде или в Арктике. Кто там, вахтовый метод работы моряков. Много из вот такой вот изоляции, опыта работы, он существует. Просто огромное количество людей, мы как бы в этом никогда не работали. А есть целые технологии, как работать в таких условиях. Вахтовый метод. В конце концов, люди в тюрьмах, они изолированы, они сидят, и там они продолжают учиться дистанционно, работают и так далее, и так далее. То есть нам, конечно, надо понимать, что вот этот опыт, он не первый. И он существует в мире, и под него есть технология, он изучен достаточно и психологически, и педагогически. Просто для нас это все вот впервые в таком виде. Вот. Тем более мы не знаем просто, чем все это закончится, и это осложняет нам задачу, конечно.
Какая нагрузка при этом? Вот я говорю, что мы много говорим о детях. Какая нагрузка непосредственно на родителей, особенных детей, собственно, ложится?
Какая нагрузка ложится?
Перечисляем,
да, с утра до вечера ты должен заниматься организацией, как на производстве всех сфер жизни. Тебе нужно подумать обо всем сразу и все это дело выполнять. Вот. При этом должен позаботиться о себе, ты должен сохранять свое, как бы, в общем-то, самочувствие, ты должен не ходить дома в пижаме целый день, потому что это расслабляет, ты должен позаботиться о правильном питании. Многие же находятся на каких-то специальных диетах, надо продолжать думать об этом, как это готовить. Вот. Не все магазины ты уже можешь сейчас съездить и так далее. Тебе нужно заботиться ведь не только об учебе, а о здоровье, об отдыхе, о сохранении сил, о чистоте в квартире, о планах на будущее. Тем более, если мы еще не обсуждаем вопрос, если родитель потерял работу. Это дополнительный стресс и ужас, потому что как бы как со всем этим быть, где искать работу, что нас ждет впереди, если у людей запасы денег нету. Вот. То есть это дополнительный стресс для родителя, он должен, конечно, быть уверен в завтрашнем дне. А скажи, кто у нас из окружающих нас вот людей, ну, в том числе и мы, можем быть уверены в завтрашнем дне?
Да.
Да, это вот. Я вот этот свой фактор, вот этот прям опыт на диване каждый раз сейчас вспоминаю, как я хорошо балдела, лежал, и как все хорошо складывается, и учебный год мы закончим очень хорошо. Вот. Поэтому нам надо сохранять свои, как бы, в общем-то, ресурсы. И что для этого? Личное время обязательно, об этом надо договариваться друг с другом, кто куда. Я гуляю с собакой полчаса вечером, для меня это мое личное время.
Кому-то нужно посчитать. Это для тебя личное время, не нагрузка, понял.
Ну, и нагрузка в том числе, если, скажем так, я с собакой поднимаюсь.
Не буду предлагать погулять с собакой, просто это твое.
Ну, потому что я могу с ней пройти в тишине, а еще потом подниматься по лестнице пешком, например, на 8-й этаж. Дополнительная физическая нагрузка и так далее. Конечно, фантазия работает сейчас в этих условиях очень хорошо. Ты начинаешь искать способы, как адаптироваться. Вообще адаптация – это чудесное свойство человеческого организма. Мы привыкаем. И я не знаю, это мой прям вот любимый сейчас пример. Давно я читала вот Виктора Франкла «Скажи жизни да». По сравнению с тем, что он описывал, мы находимся в достаточно спокойной ситуации, она решаемая, и все более-менее под контролем. Он описывал, да, опыт людей в концлагерях. И даже там, вот это меня просто поразило за всю книгу, вот это вот описание, когда они заканчивался очередной день, они уже расходились по баракам, и один из людей в этом бараке вдруг вбегает в барак и кричит людям: «Выходите, там прекраснейший рассвет, ой, прекраснейший закат». И вот представляешь, вот как бы, ситуация, барак, концлагерь, вокруг смерть, крематорий и так далее, человек вбегает и просит посмотреть закат, потому что он красивый, он невероятный, он завораживает и так далее. То есть вот это вот наше свойство людей в любых ситуациях, в расшатанных, видеть прекрасное, стремиться к жизни и так далее. Вот это Виктор Франкл отмечал в своей книге. И поэтому сейчас огромное количество творчества я вижу, идей. Родители, особенно детей, в том числе, делятся очень многими вещами в соцсетях, ну вот в профильных группах. Освоили зумы, освоили конференции, обмениваются опытом, предлагают разные как бы вещи, события. Вот вчера, например, вот, ну, в семейной группе своей, да, с моими родственниками, когда объединились, мы вчера праздновали день рождения в сети, в WhatsApp. Запланировали время и выкладывали ролики, поздравления, подарки. Вот все, что можно было придумать. Это был потрясающий опыт. Он так здорово нас поддержал всех. Конечно, это дополнительно опять сидишь, хочешь с телефоном, ну, понятно, тут уже деваться некуда. Они должны быть, эти все гаджеты и устройства. Но, тем не менее, вот именно свойство адаптации человеческого организма позволяет нам сейчас вот выживать и придумывать много-много вещей. А тем более вот то, с чего я начала, семьи с особенностями, с детьми с особенностями развития, мы в этих ситуациях живем постоянно. У нас постоянно что-то происходит, постоянно что-то меняется. Вспомнишь, если ты вспомнишь, вот 2 года назад наш Саша перестала спать днем. Для меня дневной сон нашего ребенка был отдушиной возможностью побыть наедине с собой или самой отдохнуть, или поспать. И вдруг резко это закончилось. И мне пришлось резко опять перестраиваться на что-то и резко находить способы выживать, когда у меня 2 часа вот эти перестали личного времени существовать. И пристроились, опять нашли какие-то способы, я опять, ну, как бы поняла, где я могу найти опять свой ресурс для восстановления и так далее. И вот весь этот опыт, который у нас накопился с момента вот установки диагноза и так далее, он сейчас очень сильно помогает. Просто надо его вспомнить, как мы выживали в трудных условиях тогда. Если ты помнишь, мы ходили на консультацию по инвалидности?
Да.
Вот сидим в замкнутом пространстве 2-3-4 часа. Ждем результатов, ждем очереди. И вот мы все время вот работали в команде. Ты пойдешь еду купишь, я подожду в очереди, потом мы поменяемся, потом я пойду с ней поиграю в комнату и так далее, и так далее, и так далее. Вот такой некая мини-модель, вот я сейчас прям ее вспомнила, вот мы, было очень тяжело. Но мы, в общем-то, как раз вот в узком пространстве, в очереди, 4 часа с ребенком с особенностями, мы выдерживали вот это вот состояние и играли как будто в пинг-понг. То ты что-то делаешь, я что-то делаю, мы ребенку меняем деятельность, мы придумываем и так далее. У нас в рюкзаке много разных вещей, еда,
да, одежда. Да, мамин рюкзак – это отдельная песня.
Поэтому сложнее, конечно, тем, кто сейчас только начинает этот путь вот по встрече со своим ребенком с диагнозом, конечно, легче тем, у кого уже вот опыт очень большой. Просто не хочется очередной раз еще снова вот какие-то из себя силы вот эти вытаскивать. Хочется поспать, отдохнуть и расслабиться, безусловно. Но, с другой стороны, мы можем делиться своим опытом с другими. Это тоже очень ценно и полезно.
Смотри, когда происходит режим самоизоляции, то самая, наверное, большая проблема для детей с особенностью развития, вообще для любых детей, да, потому что любой ребенок, у него довольно проактивная физическая жизнь, да, то есть это по снижению физической активности, да. И понятно, что как-то это надо компенсировать. Да? Как можно восполнить дефицит физической активности для особенного ребенка в режиме самоизоляции?
Компенсировать первое. Самому заняться физической активностью. То есть,
нет.
О нет. Ну, о да. То есть, если ребенок хочет поиграть и чувствует, что он хочет поиграть в мячик, берем этот мячик, уходим в коридоры, где угодно, покидали, сними мячик. Если ребенку не хватает каких-то вот прыжков и обнимашек, и целовашек с тобой, тактильных ощущений, то да, надо отложить какие-то дела, если это возможно, дать ему эту возможность. То есть дети, на мой взгляд, делают все только тогда, ну, в частности, наш ребенок, когда я сама это делаю. То есть если, ну, повторюсь, если мы начали делать зарядку, ребенок начал делать зарядку. Если нам нужно, чтобы он там выполнял какие-то упражнения по плоскостопию или по осанке, которые назначены, начинаем делать вместе с ним. То есть все то, что мы хотим, чтобы ребенок включился в физическую активность, мы начинаем сами включаться в физическую активность. И это вот, на мой взгляд, залог успеха, потому что нам она жизненно необходима взрослым, потому что физическая активность, она активизирует все вот эти физиологические процессы и повышает работоспособность. Это, в общем-то, очевидно и доказано специалистами по физической культуре. Вот. У нас есть дома всегда какие-то предметы, приспособления, которые можно приспособить под игры.
Ну-ка.
Ну, например, поставили два стула вдоль какого-то пространства коридора, поставили себе две полосочки, включили себе свисток и на коленях поползли взять со стула какой-нибудь предмет, вкусняшку, например.
За вкусняшки ты мы все
за вкусняшкой, готовы, да, да, да. Вот, у кого есть там животные, собаки, ну, собаки вообще очень любят во что-то такое подвигаться, поиграть. Перекаты на кровати, тактильный как бы массаж, вот, тянуть руки на себя, встать в паре, друг друга тянуть, поднимать, приседать, скакать. В общем, все что угодно. Даже метать можно куда-нибудь, что-нибудь. Носок взять, насыпать туда крупу, завязать и в стену метать, мишень поставить. И метать, и делать.
Можно кого-нибудь поставить к стене.
Можно кого-нибудь поставить, кто-то будет ловить и так далее. Упражнений сейчас, ну, опять-таки, дистанционно огромное количество. Можно просто включать, смотреть и фантазировать свои идеи, фонтанировать сколько угодно. Поэтому, ну, конечно, в скакалках не попрыгаешь, что какие-то еще упражнения там не поделаешь. Вот у меня мой любимый волейбол. Сейчас очень многие спортшколы сидят дома, а где играть на улице ж нельзя, ничего. Вот сидят мячиком в стену, вот они вот играют. А с нашими детьми, так как они долго не удерживают внимание, то им постоянно нужна какая-то смена деятельности. Везде, где он не появился, всегда можно что-нибудь придумать, во что-нибудь поиграть. Отнеси тарелку на стол, сбегай. Или сбегай, принеси воды. Найди мне наушники для того, чтобы... Иди, сбегай, иди. То есть все время включать. И это, конечно, нагрузка на родителей тоже очень большая, потому что ты не можешь сказать, иди позанимайся, у тебя комплекс упражнений. Ты сам должен выполнять упражнения. И как ты видишь, после дистанционного обучения с первоклассником, потом я со студентами проверяю работу, и когда доходит дело до моей аспирантуры, то я сажусь перед компьютером и понимаю, что я не хочу уже учиться в этой аспирантуре. Не хватает просто сил. Я все их отдаю, естественно, на другие ресурсы. Ну, как-то вот так пока. Посмотрим, что будет через 2 недели.
Ну что ж, у нас время подходит к концу. На самом деле, друзья, конечно же, для особенной семьи, для любой семьи режим самоизоляции – это испытание на прочность. И вдруг супруги обнаруживают, что то, о чем они мечтали, побыть вдвоем, значит, чтобы никто не мешал, там, сказать, это вообще невозможно, да, но тут все вместе, всей семьей, знаете, есть такие иллюзии, всей семьей, знаете, куда-нибудь выехать в кемпинг, так сказать, да, вот вам, пожалуйста, кемпинг, но почему-то этот кемпинг становится, да, испытанием для семьи, но на самом деле это, ну, вот наш опыт показывает, что когда мы учимся группироваться все вместе, да, мы учимся понимать и поддерживать друг друга, и тогда многие-многие проблемы начинают решаться сами собой. Конечно же, это сложно. Конечно же, особенно ребенок, для него очень много. Нам нужно подключать психологов, можно там консультации по скайпу, можно самые разные вещи использовать. Но в любом случае нужно использовать это время карантина, время самоизоляции, как время, которое мы можем провести вместе. Я надеюсь, что наши семьи станут еще крепче и научатся больше поддерживать друг друга. Спасибо, наше время подошло к концу. Спасибо, что ты все-таки согласилась сегодня поговорить. И до свидания, и да благословит вас Господь.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.